Говорят, что душа человека, она состоит из мыслей, из воли и его желаний. Я не знаю точно, потому что души я не видел, но точно знаю, что у человека есть и мысли, есть и воля, согласно которой он принимает решения и есть желание. И вот знаете, человек иногда может не совершить что-то, какой-то грех, но он может подумать, может помыслить, и это уже грех. И бывает грех, который в жизни бывает на уровне мыслей. И вот первый отрывок мне хотелось бы читать, это книга «Исход», 5 глава, первые два стиха. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: „Так говорит Господь, Бог Израилев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне“. Но фараон сказал: „Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу“». Вот приходят два Божьих человека к царю египетскому, к фараону, Аарон и Моисей. И говорят ему, передают ему Божьи слова, Божью волю. «Отпусти народ мой, говорит Господь Бог Израилев». И вот здесь вот мы слышим ответ, такой, знаете, вот фараон занял такую позицию, такого классического безбожника, можно так сказать, человека, который не желает даже думать и мыслить о Боге. И он говорит: «Кто такой Господь? Я не отпущу». То есть, кто такой Господь? Я не знаю, кто это, и знать не хочу, знать не желаю. И вот это, знаете, это уже грех на уровне мыслей. Как, вот если человек даже не допускает мысли о Боге, кто такой Бог? Я не знаю и знать его не хочу, не желаю, ни тем более его волю, ни самого Бога. Кто он такой? И уж тем более, что он говорит, я делать не буду. И вот действительно, мы очень много иногда говорим о сердце, о том, что и Писание говорит нам, что больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни исходят. Писание нам говорит, что только чистое сердце Бога увидят. Писание учит нас, как псалмопевец взывает к Богу: «Сердце чистое сотвори во мне». Но мы так мало иногда говорим и проповедуем о мыслях, а ведь наши мысли – это преддверие нашего сердца, потому что прежде чем что-то закоренится в сердце, это должно пройти через разум, через мысли. И вот эта позиция безбожника, который говорит: «Кто такой Бог? Я не знаю Его и не желаю знать», это очень такое тяжелое состояние, и это люди, которым очень сложно проповедовать, очень сложно свидетельствовать, очень сложно им как-то их евангелизировать. Это люди, о которых мы можем лишь только молиться и предавать их в руки Господни. Потому что только лишь сам Господь работает над ними и над их сердцем, как это и было в случае с фараоном. Бог ожесточал его, кто читал дальше историю эту, и смирял его, и сокрушал его. Это уже было Божье дело. И вот если мы посмотрим с вами на историю Каина и Авеля, то мы там тоже увидим, что грех, он был у сердца Каина, но он был еще только в мыслях. Это книга «Бытие». Книга «Бытие», 4 глава, 6 стих, Бог говорит: «И сказал Господь Каину: „Почему ты огорчился, отчего поникло сердце твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним“». Вот Господь увидел, что что-то не так в мыслях у Каина, отчего поникло лицо твое. Он увидел его мысли, он увидел его размышления. Еще вот не было вот этого греха в его сердце, оно еще не упало, не укоренилось, но Господь уже увидел этот грех в мыслях. И он говорит ему: грех лежит у сердца твоего, он влечет тебя, но ты господствуй. И вот Писание учит нас, что похоть, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех, он рождает смерть. Еще вот на уровне похоти, вот на этого вот сильного желания, вот этой самой сильной мысли, неудержимой, уже рождается грех. И вот есть ли какая-то опасность для нас, для христиан, для верующих людей, которые не отвергают Бога, которые познали Бога, которые познали даже в какое-то время волю Господню, тоже согрешить умом, мыслями? Есть такая опасность. И в послании к римлянам апостол Павел в первой главе пишет нам, я буду читать 21 стих, и 21, 22 стих и 28 стих. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце их, называя себя мудрыми, обезумели». И 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Вот он пишет о людях, которые, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в своих умствованиях. Вот мы с вами живем в такой век, молодое поколение нашего времени называют поколение ТикТока и Ютуба. Это, знаете, очень такое печальное время, очень страшное время. Время суеты, когда действительно ум омрачается. И сегодня даже верующему человеку, христианину, не нужно впадать в какое-то заблуждение, какое-то ложное учение. Достаточно, знаете, простите за этот сленг, залипнуть в ТикТоке или в Ютубе. И уже несмысленное сердце наше становится. Уже идет омрачение. Уже становится превратный ум, потому что мы ум свой, разум свой, вот это самое преддверие сердца наполняем не тем, что нужно. Потому что там столько много всякой суеты, столько много пустоты. И казалось бы, что все это как-то безобидно, да? Но это настолько в нас входит, это настолько нас отвлекает действительно от Божьей истины. Но вот он говорит, как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Оказывается, у нас есть определенная забота. Вот Христос, Он учит нас в Евангелии, не заботьтесь ни о чем. Но Он там добавляет, ни во что вам одеться, ни что вам есть. То есть Он говорит о каких-то материальных вещах. Но мы, христиане, мы должны с вами заботиться о духовном. Заботиться прежде всего иметь Бога в нашем разуме. Обратите внимание, здесь вот говорится не иметь Бога в сердце, а именно в разуме. То, чем мы наполняем свой ум, свою память, то, о чем мы больше всего думаем, то, над чем мы размышляем, вот об этом надо заботиться. Вот здесь вот слово написано «предал их Бог превратному уму». У нас в синодальном переводе мы читаем «предал», но в оригинале это звучало как «оставил их», то есть оставил их вот с их вот неведением, поскольку они пребывали вот в этом, в этой суете, вот в этом нерадении, как бы Господь, Он оставил их. И вот сегодня мне бы хотелось, наверное, перед нашей молитвой всем нам напомнить о нашей заботе, чтобы мы заботились иметь Бога в разуме. В своей памяти, в своих мыслях, в своих размышлениях, то, что мы видим, то, что мы слушаем, то, что в нас входит. Сегодня есть очень много людей, которые ищут Бога, и они искренне ищут Его. И вот они заходят в церковь, неважно в какую, неважно. Но если это, скажем, церковь или молитвенный дом, где мало звучит Божьего Слова, где мало проповедуется Божьего Слова, где мало говорится о Христе, мало говорится о Евангелии. И вот этот человек, он смотрит на внешние атрибуты всего. Он смотрит, может быть, на красоту литургии, на красоту, может быть, пения хора. И он действительно испытывает некое блаженство. Такие люди сами говорят, что вот благодать их касается, им хорошо там, им приятно, что вот сердце что-то касается. Но потом они выходят из храма, из церкви, из дома молитвы, и если ничто не входит в их ум, и они не знают, как дальше жить, и поэтому какими они были, такими они и остаются. Потому что, знаете, благодать сердца-то касается, но ум остается пустым. И вот я хочу вот из практики и собственной привести такой пример. Мне очень много раз приходилось как бы видеть, как люди выходят из глубокого наркоза. И вот когда человек выходит, это все происходит постепенно, вот то, что там у него в подсознании, то, что там у него глубоко, он это при выходе из наркоза выдает. Кто-то матерится, кто-то поет песни, кто-то, знаете, говорит там или лопочет о наболевшем. Интересно, о чем, когда вот мы с вами после операции из наркоза выходим, что там на языке у нас? Аналогия, может быть, не очень такая хорошая, но говорят в народе, что у трезвого на вот, уме, то у пьяного на языке. Вот что там у нас? Дай Бог, чтобы там были молитвы, дай Бог, чтобы там были какие-нибудь слова из гимнов, писания и так далее. Что там в нашем разуме, что там у нас в сердце? И мы знаем эти свидетельства братьев, которые страдали за веру, которые находились в тюрьмах, в лагерях. И вот они не имели такой возможности читать там Библию. Ее просто не было. И вот они каждый день повторяли слова из Писания в своей памяти, чтобы их не забыть. Они заботились о том, чтобы у них был Бог в разуме, чтобы Его Слово, оно не оставляло их память. И если в каком-то отряде там случалось так, что было несколько верующих, они делились, они передавали друг другу, кто что помнил, и пытались учить, запоминать. Мы не застали, ну, я не застал этих времен, когда на одну общину была одна Библия. И вот верующие, они по очереди читали ее, передавали, учили, переписывали. Люди заботились иметь Бога в разуме. И вот сегодня у нас столько много возможностей. У нас есть разные Библии, комментарии, переводы, тот же самый интернет, где много мы можем услышать всяких проповедей. Дай Бог нам только мудрости слушать правильные учения и проповеди. И вот мы с вами живем, с одной стороны, вот в это время искушений, когда мы можем омрачиться в умствованиях. И в то же самое время, это время, когда мы можем с вами позаботиться и иметь Бога в разуме. И вот наш Господь Иисус Христос, Он оставил нам великий пример, потому что сказано, что в нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Чувствования у нас, опять же, это звучит именно так, но в оригинале я слышал, что это имеется в виду образ мыслей. То есть у нас должны быть те же мысли, что и у Христа Иисуса. А как мыслил Христос? Ну, во-первых, он уничижил себя. Он смирил себя, принял образ раба. Он был послушен. Вот об этом думал Христос. Христос говорит, что Он пришел, чтобы совершать не свою волю, но волю пославшего Его Небесного Отца. Вот об этом думал Христос. Иисус говорил, что Он пришел не для того, чтобы Ему послужили, но чтобы Он послужил. Вот об этом думал Христос. И вот мы должны с вами следовать этому самому примеру, и чтобы мы заботились иметь Бога в разуме, надо, чтобы у нас был ум вот Иисуса Христа и чувствование, как у Иисуса Христа, чтобы все свои вот эти, чтобы мы свои помышления пленяли, да, в послушание Иисусу Христу. Да благословит нас Господь, чтобы мы заботились иметь Бога в разуме. Аминь.